вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», пропаганде в очередной раз будет посвящаться программа «Свобода в клубах». «Игра престолов» или «Игры патриотов», как угодно можно эту программу называть, но о беспрецедентном формировании фиктивной реальности на российских телеканалах и в интернете мы сегодня будем разговаривать с Владимиром Корсунским, главным редактором сайта «Грани.ру». Мы с Володей придумали, надо сказать, этот цикл. Честно, вот мы должны похвалить друг друга. За нашим столом Анна Голубева, шеф-редактор отдела медиа портала «Кольта», писатель Мария Галина. В данном контексте мне важно упомянуть, что Маша не только поэт, критик и прозаик, но писатель-фантаст. Вот для нашего разговора сегодня это будет крайне важно. И кино, и телекритик Юрий Богомолов. Я позвонила в Киев, попросила своего бывшего коллегу Владимира Долина, он историк и шеф-редактор программы «Савика Шустера», рассказать, что он думает вообще про украинскую пропаганду. Может быть, мы не очень это хорошо знаем, может быть, она так же прекрасна, как российская. Честно говоря, я обнаружила в интернете только какие-то дико смешные, вот там сатира у них все хорошо. Вот сатирические ролики просто бесподобные. Это действительно дико смешно и отлично сделано. Но вот такого пропагандистского мифа, такой большой мощи, как «Распятый мальчик», конечно, я там обнаружить не смогла. Пожалуйста, студии, дайте нам послушать, что Володя говорит об украинской пропаганде. И, кстати говоря, о славянской, из которой недавно вернулся.
Никаких пропагандистских войн я не вижу. Украина не умеет вести пропаганду. Может быть, и хорошо, что не умеет, поэтому все попытки пропаганды, они крайне неумелые. И, на мой взгляд, украинцам следовало просто рассказывать о том, что происходит, ничего не скрывая, все рассказывая и объясняя. Украина права в этой ситуации. И нет ничего из того, чтобы происходило в Донецкой и Луганской областях, что нельзя было бы объяснить. Не хватает видео, не хватает фото. Если в свое время в Израиле я видел, как солдаты, отправляющиеся на задание, имеют видеокамеры, прикрепленные к каскам, если мы видим, что когда израильский самолет наносит удар по какому-либо объекту, то до нанесения удара и после нанесения удара этот объект снимают беспилотники или камеры, установленные непосредственно на этом же самолете, и немедленно результат этих съемок публикуется, у Украины ничего этого нет. Что касается другой стороны, ну тут традиции агитпропа в чистом виде. Тут традиции геббельсовские. Недавно было сказано, что Геббельс талантливый пропагандист и агитатор. Ну, такие действуют вещи. Поэтому самые безумные слухи появляются с той стороны о массовых убийствах украинского мирного населения. Я могу сказать, что, может быть, и не массовые, но убийства населения творились скорее так называемыми ополченцами. На прошлой неделе я был в Славянске и видел, как вскрывались могилы расстрелянных людей. 14 человек только из одной могилы. Таких могил в Славянске, одиночных, братских, ну, наверное, больше сотни. Все эти люди были казнены в период оккупации Славянска подразделениями стрелкового Гишкина.
Вот это Владимир Долин, шеф-редактор программы «Савика Шустера», историк и очевидец многих вещей. Вот вы знаете, что меня, конечно, поражает во всей этой истории? Это огромные спекуляции на смерти и страдания, причем производящие вот эту фиктивную реальность, я бы сказала, готического толка. Вот нам выдают то, что выдают нам Life News и прочие прекрасные значит, источники, это такая абсолютно, ну, вот чистая готика, я бы сказала, или, наоборот, жестокая чернуха. Вот давайте прокомментируем этот цикл, а потом послушаем Васю Степанова, который про влияние сериалов на умы публики рассказывает. Ань. Что можно сказать? Вот тут Владимир Долин говорит о том, что украинская пропаганда не умела, да, и не умеет, они совершенно не умеют это делать. Давайте вспомним, что год-два назад, да, в 2012 году, мы тоже наблюдали примерно такой же процесс. У нас было ощущение, что наша пропаганда неумело разворачивается, расчехляет свои пушки и разворачивается в сторону внутреннего врага, наконец-то появившегося, да, собственно, у нее, в частности, белоленточников, так. Да. Вот, мы видели разные попытки и пробы в этом смысле. Мы видели, как тонкие истории в стиле Суркова, да, и там подковерные интриги, и какие-то тонкие и сложные комбинации, практически такие образца 18 века, да, изящного. Вот как они сменяются простыми, чудесными и шикарно работающими приемами, которые называются, ну, не знаю, можно это назвать дубина народной пропаганды, да, как вот у нас была дубина народной войны. Вот. И, собственно говоря, мы ее получили. В случае с войной она стала просто наиболее эффективной, потому что, как всегда бывает в ситуациях с войной, да, все радикализируется и очень упрощается.
Упрощается, да.
У вас есть черное и белое, у вас есть враг, и вам нужно расчеловечить этого врага, вам нужно сделать так, чтобы этот враг был животным, чтобы он не просто убивал детей, а желательно убивал их изощренным способом.
Изощренным способом,
вот.
Да.
Вам нужно очень упростить эту ситуацию. Мы с этим, строго говоря, имеем дело. Есть другой аспект этого вопроса, связанный с тем, что любая пропаганда гораздо более доступна, когда она образна, когда мы имеем дело с ситуацией, когда, помимо всего прочего, новостям и пропаганде нужно конкурировать с интертейментом. И для этого им нужно в некотором смысле интертейментом этим стать. Да? Им нужно стать развлекухой.
Да.
Им нужно выглядеть образно, им нужно быть красивыми. И это тоже вопрос, помимо всего прочего, это вопрос не столько пропаганды еще и сколько бизнеса телевизионного. Вот. И, собственно, природа телевидения, которая априори развлекательная вещь. И по этому поводу мы видим невероятные какие-то, невероятно образные вещи. Можно считать, что это связано с «Игрой престолов», можно считать, что это связано с другими какими-то образами, известными нам по массовой культуре. Но да, мы это имеем, и это, как выяснилось, работает лучше всего.
Спасибо, Ань. Юрий?
Ну, вот Аня сказала насчет упрощения. Ну, это ведь завет Геббельса. Это одна из, так сказать, да, из основополагающих, что ли, таких необходимостей пропаганды. Тут надо иметь в виду еще вот что, что, в принципе, пропаганда, ведь она такая штука, у нее, она пограничная. Она, с одной стороны, значит, имеет какое-то отношение к действительности, и с ней как бы воюет, с ней спорит, ее отрицает и так далее. С другой стороны, она с художественной культурой связана, и главным образом с мифологической. И вот там она заимствует, она черпает вдохновение, образы и так далее. Вот один из самых, как бы, любопытных, так сказать, факторов пропаганды в федеральных каналах, который позволяет ей воздействовать на массовую аудиторию, это страдания ребенка. И когда вот мы все увидели вот этот сюжет про распятого мальчика.
Сюжет Первого канала, это там, я просто напомню, женщина по имени Галина Пышняк рассказывает страдальческим образом про то, как она была очевидицей того, как украинские военные жестоко расправились с женой ополченца, а его ребеночка прибили там к доске объявлений.
Новостному стенду
какого-то. Да.
Им вообще, так сказать, было. А вот этот сюжет, связанный с распятой женщиной, беременной, причем, да?
Ну, она там не была распятая, там привязана была. Вот я еще раз повторю, я всякий раз повторяю, что я очень благодарна своей коллеге Лене Рыковцевой, которая в тот момент оказалась в Одессе и расследовала этот случай. Просто буквально путем походов в морги и опросов всех врачей, которые видели эти тела, так вот отсутствовала эта женщина. Просто физически она отсутствовала в этом пространстве. Ни беременной, ни пожилой, ничего похожего на эту карточку не было. А эта карточка, это был лид такой, вот, да, вот этой, ну, ужасающей
постановки.
Постановочная карточка, конечно.
Очевидно. Но я оглянулся на, значит, историю нашего кино, и вообще, может быть, на историю культуры, ведь, в принципе, да, ребенок страдающий, это один из художественных приемов, если мы вспомним Достоевского.
Безусловно. Я думаю, что один из древнейших архетипов страдающего дитя.
17 мгновений весен. Как можно подействовать на нервы зрителя, как не выложив младенца, значит, на стол, чтобы он простудился? Но это как бы смешно.
Да, там один из очень важных сюжетов вокруг младенца.
По поводу чего очень многих беспокоились, приняв это за реальное действие. В частности, Брежнев, говорит, очень волновался по поводу здоровья этого младенца. И так далее. Понимаете, но тут что интересно в нашем современном отечественном телевидении, что ведь вот эта детская как бы тема еще размята желтыми таблоидными программами, типа Малаховского, значит, «Пусть говорят». Этот распятый, значит, ребенок очень хорошую взрыхленную почву лег, и это все, так сказать, растет. Еще иногда говорят, что, ну, вот эти желтые программы – это одно, а вот эти политические, так сказать, программы – это другое.
Да нет,
ничего подобного. Это
одно пространство.
Да, это одно пространство. Это, так сказать, взаимосвязано внутренне и достаточно тесно. И на этом, так сказать, на этих программах делается рейтинг сначала, а потом уже и на политических программах делается рейтинг.
Хочу Корсунского спросить. Володя, как вас возможно, вот это аморальность профессии, я бы сказала. Вот как это? У меня вообще все это в голове укладывается.
Это вопрос к ним.
К ним, конечно. Ну вот.
Я немножко хотел сказать
про другое, окей.
Украинское телевидение, которое я смотрю.
Угу.
Не то чтобы я сижу так плотно в ящике, но я его смотрю, потому что телевизоры, в которых встроен смарт, могут показывать украинские телеканалы практически все.
Так.
И совершенно бесплатно.
Так.
Их можно смотреть в Москве. Это совершенно другое телевидение. Конечно, там есть и пропаганда. Конечно, там все есть. Страна находится
в состоянии войны,
навязанной ей. Да?
Да.
Они не воспринимают эту войну как гражданскую. Они не воюют со своим народом. Они воюют с оккупантами, которые у них только что оттяпали Крым, а теперь претендуют на юго-восток.
Они воюют еще с идеологией, вот то, что важно, с советской идеологией. Многие в Украине мне
советской
говорили...
идеологией, знаешь, каждому из нас надо воевать, потому что вот все, что говорил Юра, я же всех этих мальчишей, кибальчишей помню.
Так.
Леню Голикова, Лизу Чайкину, я не знаю, Сашу и Зою Космодемьянских. Я же все это помню. Да?
Они были партизаны.
Это дети наши помнят. Нет, были дети партизаны, были дети разведчики, были дети... Потом, если
культ,
помнишь,
да,
уже вот в последние годы, да, не так давно, сделали фильм «Сволочи», и помнишь, как весь генштаб бился в истерике, и все чуть не пострелялись из-за этого фильма.
Скажем,
о чем фильм?
Там фильм про то, что детей, сирот, обездоленных детей... Советская разведка собирала, готовила из них диверсантов, надевала на них пояса шахидов и отправляла их подрывать объекты военные гитлеровцев. То есть из этих детей делали мучеников, но не Аллаха. Да.
Так, ну так мученики. Что с украинской пропагандой? Все-таки
украинская
имеется?
Там есть пропаганда, но главное, что там абсолютное разнообразие. Да. Там можно спорить. В рамках одной программы, даже пропагандистской, можно спорить, переставлены разные точки зрения. Там совершенно другая ситуация, другая атмосфера, там есть воздух. Там в студиях с экрана идет воздух. Этих всех вот распятых мальчиков нет, но все эти мальчики, они ведь работают, опять же, то, что начал Юра говорить, они работают в общей корзине пропагандистской, да, в общем информационном потоке.
Так.
Кого убивают украинские солдаты? Детей, женщин, гражданское население.
Угу.
Кто из нас знает, кого они убили из наемников, из террористов, из боевиков, из тех, кто им противостоит? Я не знаю, я пытался вспомнить, не знаю. Ну, правда, не знаю. Говорят, что Бородай там... Нет, не Бородай, а кого-то там... Какого-то одного убили. Не знаю. Вот даже вспомнить толком не могу. Все, дети, женщины.
Да,
и это нормально.
Да.
Это нормально, потому что эта ситуация очень смешна. Она калькирована сегодняшней израильско-палестинской. Террористы прячутся в домах, больницах, детских садах, школах. за живыми людьми. Практически они идут по заветам, ну, не знаю, заветам, не заветам, советам, не заветам. По схеме, которую предлагал, так гипотетически, но предлагал Путин в дни Крыма. Сказал, что мы можем выставить женщин и детей, пусть они стреляют свои. Сегодня ровно это и происходит. Почему нет убитых боевиков? Да потому что они и составляют, подозреваю, значительную часть гражданских потерь. Потому что они прячутся в этих домах, а тот, кто погиб, это гражданские потери. Они их не считают как солдаты. Их трудно вообще считать как солдаты. Они вне закона. Они никого так не представляют. Они ничья армия, ничто.
Ну, из них наше телевидение делает фашистов, бандеровцев.
Нет, это из противника.
Да, из противника.
Из противника. Вот, вот тут, с этой стороны, тут каратели,
да,
тут бандеровцы
нет,
и все что угодно. А здесь дети и гражданское население.
А помните этот классический, скажем, пример советской, так сказать, да, пропаганды, когда Эренбург написал очерк «Убей немца». Не убей фашиста, а убей немца. С ним немножко спорили, конечно, тогда. Но тут то же самое. Убей фашиста, а не убей украинца. Там они исходят из того.
Да.
Они исходят из того, что все, кто с ним воюет, это фашист.
Юр, спасибо. Машу Галину давайте послушаем.
Ну, я в связи вот как раз с Одессой и Эйзенштейном, я как бы сама, да, довольно долго жила в Одессе, я хочу вспомнить, как вот миф подменяет реальность. В Одессе на одной из центральных площадей стоял памятник броненосцу Потемкин. И в частности, там была сцена «Потемкинцы», большие чугунные, да, страшные потемкинцы, которые сбрасывают большой чугунный брезент себе. Значит, и вот это была такая прекрасная композиция, которая все советское время там простояла, потом ее заменили на памятник Екатерине Великой, который там стоял до потемкинцев, то есть вернули. Но дело в том, что исторически, да, вот этого расстрела под брезентом, его же не было.
Да.
То есть это фактически памятник вот этой фейковой подменной реальности. И вот эта фейковая подменная реальность, которую создал, собственно, Эйзенштейн, она заменила в головах граждан, она заменила настоящее. Да? И мы все очень долгое время были уверены, что так оно и было. Вот эта вот способность, дело в том, что фейковая реальность, она гораздо проще и гораздо легче внедряется в умы, чем реальность сложная или настоящая.
Она более,
образная.
Всякий образ, она работает лучше.
Ведь Эйзенштейну нужна была как бы повязка коллективная,
да,
на этой толпе.
Я хочу, чтобы Маша продолжила.
Значит, и если мы обратимся к более-менее современным текстам, да, то у того же Пелевина во второй части «Во Эмпайр» есть прекрасная фраза «работает только простое». Да, сложное не работает. Работают простые системы. Значит, и эти простые системы везде, в рекламе, которая уже обрабатывает наш мозг довольно, да, уже сколько, больше 100 лет. И в пропаганде. Это же один и тот же принцип. И она обращается к архетипам. Да, всегда, потому что иначе она работать не будет. Но здесь есть такая одна очень странная закономерность, что один раз, да, нас может штырить как бы что-то ужасное, да, потом, чтобы на нас произвести впечатление, нужно что-то более ужасное. Да. Значит, и вот как мы наблюдаем на протяжении всей вот этой развития, да, линии пропаганды, мы наблюдаем все более страшные зверства.
Разумеется.
Но рано или поздно наступит порог пресыщения. Вот уже одного там этого распятого ребенка. А что потом будет? Вот за что потом как бы браться? Потому что 10 распятых детей или 100 распятых, да, один убитый человек – это трагедия, миллион – это статистика. Да? Есть такая циничная поговорка. То что будет потом?
После этого самолет упал, и люди
и
пережили
вот
шок, и уже и к этому привыкли,
да,
самое ужасное.
Она,
то есть, если говорить об ударах по человечности, как Юра сказал, то вот пережили этот удар. И, тем не менее, психика как-то справилась с этим, и дальше жизнь продолжается. И, более того, даже военные действия продолжаются.
Просто это другое дело. Но как будет себя вести в этих условиях пропаганда? Да? На что она дальше будет опираться? Вот как бы вопрос.
Маша, спасибо. Я сейчас предлагаю послушать кинокритика Василия Степанова. Я ее попросила рассказать о том, как сериалы влияют на умы и создателей информационной продукции, и в публике остального.
Вот важно очень понимать, что такое современный голливудский сериал. Это такая машина, очень сложно устроенная, по угадыванию человеческих желаний, и в том числе зрительских желаний. И машина, которая которая знает, что нужно зрителю, как его зацепить, как его держать на протяжении нескольких сезонов у себя на крючке. Современный сериал голливудский, он не может существовать без очень больших доз насилия, без страшной какой-то крови, которой нам... Ну, сейчас же современная жизнь, она, в общем-то, не агрессивна. Вот. И человек, все, что требуется его агрессивной природе, он получает из телевизора. Вот, не знаю, если говорить о сериале «Игры престолов», который страшной популярностью пользуется и за рубежом, и у нас в стране, вот, это такое... фэнтезийное средневековье, там погибают все практически герои главные, вот, появляются новые герои, которые тоже, в свою очередь, погибают, и люди сидят на этом крючке как бы неожиданности, неожиданного исхода, потому что никто не знает, кто выживет, а кто там через две серии может дать дуба.
Мы можем все-таки, как люди насмотренные, с какой-то долей уверенности говорить о том, что вот эта продукция типа «Игры престолов» влияет на умы тех людей, которые производят нам сейчас новостной продукт. Я имею в виду, ну, совершенно конкретно журналистов центральных каналов и Live News, например.
Конечно, мне кажется, что влияет. Они же, как участники процесса, они следят за всем самым новым, классным, крутым. И более того, то есть они, может, сознательно или подсознательно просто перенимают вплоть до каких-то конкретных сюжетов. То есть это все существует в общедоступном поле, и они, им кажется, что они говорят на языке, понятном публике и понятном конечному потребителю новостей. И сюжет из сериала, из вроде бы невозможной какой-то вселенной голливудской, может перекочевать как бы реально картину дня совершенно спокойно.
Василий, у вас была довольно замечательная идея о том, как, например, сюжеты сериала «Шерлок Холмс» работают в современном информационном потоке, или как готический мир Гильермо дель Торо может в нем работать.
Ну да, но это, к сожалению, наверное, не моя идея, но в сериале «Шерлок», вот, собственно, когда мы смотрим, командир ополченцев, стрелков пишет в Твиттере или там, где он еще пишет, не знаю, на каком-то форуме, что все упавшие с неба, летевшие на рейсе MH17, скорее всего, были мертвы. Он тоже, наверное, получает информацию, какие-то такие идеи из сериала «Шерлок», в котором была такая же ситуация описана, где совершенно могли быть фантастические какие-то версии любых преступлений представленные. Или вот недавно начался сериал Гильермо дель Торо, такая настоящая продукция категории «Б». Ну, вот про вампиров, про какой-то странный самолет, который приземляется в Нью-Йорке, и все пассажиры в нем мертвые. Ну, вот. Я просто не понимаю, как можно такого рода измышлениям верить, потому что я все время имею дело с кинематографическим контекстом, и ну, я привык к тому, что я получаю очень много информации из кино, но как-то у меня стоит этот фильтр, реальное, нереальное. Вот. Видимо, у кого-то не стоит. Для со Стрелковым тоже интересная история. Почему? Вы знаете, что помните, наверное, что почтальона печки назвали Игоря Ивановича? Вот, уже появилась в интернете куча смешных каких-то роликов по поводу того, как Игорь Иванович с простреленной шапкой и с усами возвращается в Простоквашино или куда-то еще. Вот. Просто все живут в каком-то выдуманном пространстве, которое они наполняют, к сожалению, реальными делами и реальными смертями. И как это все одно с другим совмещается, я пока понять не могу. И с одной стороны сериалы, с другой стороны выдумки ополченцев, с третьей стороны вера зрителей в это все. Какая-то постмодернистская пьеса.
Василий Степанов, кинокритик журнала «Сеанс». Ну, лучше не скажешь, как это все совмещается в одной голове. Маша, у вас был комментарий по ходу вашего выступления?
У меня был комментарий, да. Значит, как мне кажется, что в основном то, что почерпывают новостные как бы практики из сериалов, это в основном способ монтажа, да, подачи информации, клипового монтажа, подачи самых сильных сцен, выигрышных и так далее. Что касается содержания, то здесь все гораздо сложнее, потому что та же «Игра престолов» и писалась, и снималась, в сущности говоря, гораздо раньше. Да, ну хорошо, но мы сейчас увидели четвертый сезон. Значит, Мартин написал уже 5 огромных книг, и действие там разворачивается, опять же, раньше тех событий, которые сейчас произошли. И, кстати говоря, там есть очень интересная схема того же Мартина, да, когда такого же примера черного пиара, чудовищного, да, значит, когда одна из враждующих сторон вдруг объявляется, причем полностью перерезанная врагами, хорошая сторона, все, вдруг объявляется, значит, оборотнями, чудовищами, да, говорит, а что, они сами виноваты, они же все вот оборотни, они же все, значит, злодеи, конечно, мы должны были их тут поубивать. Это было все написано гораздо раньше, чем, как бы, произошли вот эти события, да, и еще не воплощено в кинематографический ряд. Что касается, как бы, Стрелковой, всех этих измышлений насчет самолета с мертвецами, то это, конечно, «Миллениум», это фильм тысячелетия, он был где-то лет 30 назад, Стрелков человек немолодой, да, и этот фильм, видимо, вот эти стереотипы у него в голове засели, да, что вот есть страшный самолет с мертвецами, вот он, значит, там терпит крушение, это один из сюжетов этого фильма, на котором все это завязано. Не забывайте, что Стрелков у нас игровик, да, что он конструктор, и что он писатель полудетской, подростковой и как бы художественно не очень сильной фэнтези. Да? И понятно, что у этих людей такая ретардация. То есть они, все их нынешние впечатления, все основано на очень раннем подростковом опыте. Это нормально. И для, скорее, нам надо смотреть туда, да, чтобы понять, вот, что он воплощает в жизнь, что он интерпретирует. Не современные, да, никоим образом вещи, еще те вещи.
Угу. Маша, спасибо. Но мне кажется, это очень важно, лишь бы он вот с автоматом-то не бегал с живым. Я все понимаю про его инфантильную психику и так далее. Ну вот, действительно, вопрос для меня, как и для Василия, как
Стрелков
это все...
Стрелков – это солдатик, которого используют. Стрелков же не самостоятельно.
Владимир Корсунский, пожалуйста.
Угу. Я Владимир Корсунский, он Стрелков.
Так.
Его можно использовать. Меня, так, наверное, тоже, но пока никто не пытался в таком качестве. Да я не люблю стрелять людей. Я однажды попробовал, но вовремя засмеялся и выстрелил вверх.
Угу.
Это нехорошая затея. Про Стрелкова даже говорить не хочу, а вот куда это будет все развиваться и во что это все выльется, по-моему, уже становится постепенно понятно, независимо от того, останется ли Крым российским, победит ли Донецкая самопровозглашенная республика, или все это проиграет, и Крым России потеряет, и Донецкой республики не будет. Независимо от этого, уже понятно, что общество направлено совершенно в определенное русло.
Так.
Общество – это мы. Больше нет. Это не я, это не люди, это не личности, это власть, это Родина. Родина – это мы. Стало быть, мы – это и Родина, и власть, и все это вместе мы. И пока этот бред будет оседать на мозги, сейчас уже затеяно будет. И похоже, это будет успешный проект создания некой кремлевской тоталитарной секты, которая будет называться, и уже называется, «Сеть». Они молятся отцу. Они прославляют отца. Отец – это портрет Путина, под которым они стоят, клянутся, молятся, присягают. Они готовы идти за отцом куда угодно, вместе с отцом. Они никогда не будут сомневаться в этой клятве. Они не будут сомневаться в том, что он говорит. Они не будут никогда выступать против отца. Они будут всегда поддерживать отца. Они всегда за отцом. Они его дети. Это такая тоталитарная секта, как складываются они, всем понятно. Подавление психики и отсутствие всяких свобод внутри, да, среди членов этой секты. Всегда культ вождя и Отсутствие всяких горизонтальных
связей. А? И отсутствие горизонтальных отношений или ослабление серьезных
отношений. И вообще отсутствие всего, всякой собственности, всякой свободы, даже личной собственности. И, как правило, нет. Это такая выстроилась от Марии Деви Христос к Путину. Вот такая вот выстроилась линия. Ее, правда, судили, но отпустили через год, насколько я знаю. А вот кто будет судить этих сектантов?
Вы нам еще об Александре Проханове что-то хотели рассказать.
Ну, Проханов, он в ту же, но он создает идеологию. Мне просто очень понравилось. Я это должен прочитать, потому что я не в состоянии это выговорить иначе.
Давайте.
Вся история России – это борьба против мировой тьмы. И поэтому надо сплотиться вокруг вождя, замыслы которого мы, может быть, и не постигаем, сплотиться для того, чтобы победить мировую тьму. Мы опять во вражеском окружении. Это «Россия-24».
Прекрасно.
Это очень эфир.
Прекрасно.
Я даже могу всегда объяснить, как это все умещается в головах. Это умещается в головах при одном условии. Если соблюдается такой синкретизм сознания или существования. То есть, когда понятие и чувства, и эмоции – нечто единое, нерасчлененное. Когда сознание не может отрешиться от каких-то эмоций. Вот этот синкретизм и общество, и сознание – это условия действенности такого рода пропаганды, понимаете? Такая вот штука. Но я не думаю,
если, что... Если совсем просто сказать, мозги надо включать, да?
То есть мозги, которые очень трудно. Да, очень трудно включать.
Критику своих чувств.
Да, людям может иногда кажется, что они включают мозги. Скажем, многие наши бывшие друзья-либералы, они думают, что они включают мозги, значит, когда рассуждают о том, какие либералы, значит, бесчувственные, бессовестные и так далее. Они думают, что они включают мозги, на самом деле они просто, у них вживлена вот эта матрица, да, восприятие, заведомое, так сказать, уже, где действительно ничего нет, самое, не расчленено, и они вот ею пользуются и живут по этой матрице. Действительно, и они уже воспринимаются уже на полном серьезе, это уже сознательные люди, да, умеющие рассуждать, думать и так далее, что вот там в Киеве это абсолютные, так сказать, фашисты, что, значит, надо восстать против них. Но вы знаете, какая все-таки, да, штука? Вот если оглянуться на там несколько месяцев назад, на осень, там, весну, когда все это началось, когда вдруг объявился, значит, большим начальником журналисты из Украины Дмитрий Киселев, я имею в виду, да, объявился.
Это к зиме.
А?
К зиме.
К зиме, да.
Ну так, к зиме, я говорю, осенью уже поздно. Когда он объявился, и началось, значит, продолжение его, значит, ораторских, риторических всяких искусств на сути времени, или суд времени, что там было. Вот. Когда он объявился, то началось совершенно четкое вычищение пространства. То есть сначала вымывались из ток-шоу политизированных, типа, значит, того же Соловьева. Даже очень мягкие оппоненты, системные, я бы сказал, оппоненты. Вдруг они куда-то исчезли. Когда смешно, значит, получилось, когда программа, которая называется «Поединок», превратилась, значит, в такую, такая свора, значит, одинаково думающих, мыслящих людей, которые, значит, кидаются.
Да, там борьба хорошего и худшего.
Да, и вот это, значит, сначала это
было... Там бой с тенью, потому что противника-то нет, они...
Ну да, это, так сказать, такой культуризм, я бы сказал, так, где каждый состязает. Но в конце концов, значит, и то, что они сотворили с телеканалом «Дождь», когда просто вынули из эфира единственную, так сказать, некую, так сказать, оппозиционную составляющую, то есть другое мнение. Ну, вот, и повели, значит, активную атаку. Это все уже было во время Олимпиады. Да? Ну, вот, и в конце концов, ну, вот, господствовал Дмитрий Киселев. Очень интересно, он визуально выглядит и выглядел всегда. Значит. Он тот, значит, ведущий, который не сидит за столом, как у всех, во всех информационно-аналитических программах люди сидят там, что-то такое, а он ходит. ходят руки, значит, и что-то чем-то напоминает хищника, который готов. Тут он в одном интервью сказал, когда его упрекнули, что нет оппозиционного мнения, он говорит, как нет? А я его даю, я цитирую этих людей, которые, значит, по-другому думают.
Он имел в виду. Я вам напою.
Да. И, значит, вот есть другая позиция. И так далее. Понимаете, вот в чем, так сказать, было одно из условий успеха этой пропаганды, тотальности ее. Без всяких там, значит, каких-то интеллигентских, значит, прикрас, вот, чтобы хотя бы для проформы существовало другое мнение, оппонент какой-то, какой-никакой и так далее, без всяких этих. И как сейчас это пойдет? Ну, если, значит, действительно дело вернется, так сказать, к реальной, к прямой войне, уже не к виртуальной войне, а реальной, то, конечно же, это будет игра по правилам горячей войны.
Обратите внимание, что это работает. Да, потому что мы видим по результатам, скажем, сезона последнего телевизионного, что доля информационных передач, информационных каналов выросли очень существенно и заметно. Это отмечено всеми, да, так сказать, исследователями. Это видно по рейтингам ДНС, которые считают у нас рейтинги и доли каналов. Мы видим, что очень сильно выдвинулась такая история, как, скажем, «Россия-24» информационный канал. Они очень сильно увеличили свою долю, что первый канал, который как бы существенный тренд последних лет, да, что федеральные каналы у нас падают. Вот первый канал подрос, хотя и не намного, но тем не менее, да, это в этом тренде, это, так сказать, очень заметная история. Мы видим, что доля информационных передач информационного вещания в целом выросла чуть ли не на 40, там, если я не ошибаюсь, 40 с небольшим процентов. Да? Они откусывают аудиторию совершенно реально у развлекательного телевидения, потому что СТС, ТНТ, развлекательные каналы, а также НТВ и РЕН-ТВ, которые, в общем, делали свои рейтинги на развлечения, они как раз просели очень сильно в этом сезоне. И мы видим вот какую вещь. Вот представьте себе, да, что вы Олег Борисович Добродеев. Вы, собственно говоря, руководите государственным телевидением, допустим, и ваша главная специальность и призвание на свете – это информационное телевидение. Вы, помимо всего прочего, помимо тех, так сказать, установок, которые вы получаете, да, помимо всего прочего, вы занимаетесь конкуренцией с другими каналами и, в первую очередь, с развлекательным вещанием. Что нужно сделать, чтобы успешно конкурировать с развлекательным вещанием? Поставить в эфир итоговые передачи. Я бы не назвала ее аналитической. Аналитических передач у нас нет очень давно. В эфире у нас есть итоговые программы. Их так аккуратно называют уже много лет. Вы ставите в эфир информационные передачи, информационные итоговые передачи «Клоуна». Это работает? Работает. У него хорошие рейтинги? Отличные. Он стал одним из номинантов нового ТЭФИ, этот человек. Да? И, строго говоря, он отлично и успешно, оставив в сторону все личное, да, и все, так сказать, государственное, он отлично и успешно позволяет вам конкурировать с развлекательным вещанием. Это работает? Работает. Значит, нам как-то трудно сомневаться, да, что и дальше на это будет делаться ставка. По крайней мере, до тех пор, пока это работает. Пропаганда имеет, точно так же, как и все остальное телевидение, да, она имеет еще, помимо всего прочего, деловую подоплеку вполне.
Отлично, спасибо. Это очень интересный рассказ.
Это будет обязательно держаться, пока страна находится в состоянии, пока страну удается держать в состоянии войны. В состоянии войны, конечно, новости важнее развлекухи. Конечно, надо знать, враг уже у твоих ворот или еще он Смоленск только берет.
Да, я думаю, что обе вещи справедливы. И человек должен следить за этим. И Анна совершенно права, это вброс развлекухи как инструмента в серьезное информационное поле.
Очень давно развивается эта линия. Да? Мы помним, что сколько лет уже назад в наших информационных передачах появилось, если мы посмотрим на них, мы увидим, что огромный процент
сюжетов, материалов, так сказать, да, и всего, что делается внутри информационных передач больших каналов. И это, в общем, строго говоря, сюжеты желтой прессы, так или иначе обыгрываемые. Да, они подаются под видом той или иной аналитики. Они рассказывают нам о международных проблемах или о наших внутренних проблемах. Но это, как правило, вещи, которые потенциально, да, хорошо работают именно как желтые темы. Мы помним, как у нас в эфире новостей Первого канала в 21.00, незыблемых, да, совершенно, сидели Пугачева и ее дочь Кристина и объяснялись по поводу проблемы внутри своей семьи с одним из мужей, который отнимал одного из детей. Мы прекрасно помним, как это происходило еще до всяких войн. То, что в эту сторону сдвигается тотально любая история на телевидении, это понятно, телевидение априори по природе развлекательная вещь. Да, любая аналитика, включая там скучную экономическую, все равно должна быть так или иначе подана. В случае с войной это удивительный материал для развлекательного вещания. Это насилие, кровь, экшен и вещи, которые позволяют вам сделать ваш информационный эфир гораздо более развлекательным.
И тут еще спасибо, один момент очень важный.
Я прошу прощения, Маша хотела что-то сказать.
Как раз очень интересно, что четвертый сезон «Игры престолов», да, пришелся как раз на события, собственно, апрельские.
Абсолютно.
И насколько бледнее выглядела вот эта вот реконструкция, чем то, что мы наблюдали на экранах там, телевизора, в интернете, в прямом эфире и так далее. То есть реконструкция уступает место реальности. И если мы посмотрим вот историю фантастики, да, как срастается реалити-шоу с катастрофами, совсем-совсем, да, куча было фильмов, которые касались именно вот этого, когда из реальности делался, да, из ужасной реальности делался, собственно, новостной или другой репортаж. То есть мы постепенно погружаемся вот в это будущее, где мы не сможем отличить моделированную реальность, сделанную для телевидения, да, от реальной реальности.
Вот это вот меня страшно пугает, на самом деле. Вот я наблюдаю сейчас вот это прекрасное определение дубина пропаганды, я просто вижу, как меняется психика людей, реально меняется. И это воздействие вот этого инструмента, о котором мы можем говорить.
А вдруг так сделают специально, инсценируют реальную смерть, да, реальный теракт, реальное насилие для того, чтобы, как удивительно, вовремя окажется, да, там, скажем, репортер с камерой.
Сколько лет назад об этом Пелевин написал у нас?
Ну, американцы и фильмов несколько сняли на этот счет.
Тут, понимаете, еще какая штука, какой важный, так сказать, момент. Мы видим вот в сегодняшнем телевидении такой коктейль жестокости и сентиментализма.
Угу. Да? Жестокость и сентиментализм – вещи очень связаны.
Они связаны.
Две стороны,
да. Но посмотрите, вот с одной стороны, да, ведь Габрилянов на чем делал свою, так сказать, карьеру? На том, что он вылавливал эмоции. Тонет вот этот теплоход на Волге, да, он подкупает там, или его там сотрудники, там кто-то покупает, значит, информацию у там каких-то правоохранительных органов. То же самое делал Мердок у себя. То же самое делали журналисты, когда ловили телефонные, мобильные разговоры тех, кто гибли в этих башнях. Угу. Да? Вот гоняются не только за сенсациями, да, но и, прежде всего, и за эмоциями, потому что это делает, так сказать, значит, такой вот заинтересован. А эмоция позволяет как раз слеплять, да, лепить одно с другим, значит, политику, все что угодно туда можно, так сказать, вогнать и под этим, конечно, соусом кормить нашего телезрителя, который уже готов.
Угу. Юр, спасибо. Я предлагаю нам сейчас ближе к концу программы, возвращаясь к теме «Игры престолов», послушать Владимира Голышева, это драматург из Ростова, который, собственно, деконструировал всю историю с распятым мальчиком через «Игру престолов». И у него в Фейсбуке это все прекрасным образом расписано, как эта история восходит к посту Александра Дугина, как это все устроено. И я его попросила рассказать, как он все это сделал. Но у него есть там одно очень интересное наблюдение про людей.
Ну, история началась она сначала в Фейсбуке. Она была содержанием постинга Александра Гильевича Дугина. И, соответственно, она еще не появилась на экране Первого канала, а уже в Фейсбуке достаточно активно обсуждалась. По степени безумия эта история, безусловно, должна была иметь какой-то литературный источник. А Дугина я неплохо знаю. Я думаю, что люди, которые так же неплохо знают, как и я, Дугина, они все подтвердят, что у него очень специфическое мышление, очень специфическое эрудиция. Он знает какие-то очень удивительные вещи, делает какие-то очень парадоксальные выводы, но он не знает школьной программы по литературе, например. Я неоднократно с этим сталкивался. И путается в каких-то элементарных вещах. И для него, вот я его тип мышления очень хорошо понимаю, для него то, что он увидел по телевизору, оно является пищей, из которой он делает какие-то парадоксальные выводы, что-то себе придумывает. Я очень часто с этим сталкивался в жизни, я с ним не только знаком был одно время. Когда я эту жутковатую историю прочитал, мне сразу стало понятно, что он такое в телевизоре увидел. Откуда-то он ее взял, интерпретировал, использовал в своих странных фантазиях. А так как в этот момент только-только закончили показывать четвертый сезон «Игры престолов», там один из впечатляющих моментов, «Проспект Мерлин», как-то пазлы сошлись. Но, а в тот момент, когда появился сюжет в телевизоре, совершенно было понятно, откуда он взялся. Тут есть еще специфическая связь у Дудина именно с Ростовом-на-Дону и вообще с Ростовской областью. Дело в том, что он не получил даже высшего образования, а именно в Ростовской области ему выправили свидетельство о высшем образовании. Здесь же он защитил диссертацию, стал кандидатом наук, благодаря чему он сейчас работает в МГУ. Ростов-то город, где его очень любят, живут всегда. И в связи с этим я ничуть не удивлен тому, что ростовская журналистка воспользовался его загадочным креативом для того, чтобы придумать такой сюжет. Ну, вот если вкратце, история выглядит, как мне представляется, нет.
Володя, вообще это все довольно, если не сказать чудовищно, то, конечно, такая фантасмагория. Вот, мне кажется, самая главная проблема сейчас – это пересечение границы между реальным и нереальным, которые нам устраивают периодически вот эти люди из Life News и других прекрасных каналов. Есть какой-то способ, ну, я не знаю, если не борьбы с этим, то отстранение и критики. Это вот хорошо, что вы человек догадливый. А что делать человеку, который менее догадлив, чем вы? Есть ли у вас какой-то рецепт?
Не, на самом деле, люди, не относящиеся к узкокультурной прослойке, которые не особенно долго живут в своих аккаунтах, и к телевизору относятся прохладно, заняты своими бытовыми делами. Люди, которые руководствуются простейшими инстинктами, а именно, чтобы моего ребенка не призвали в армию, чтобы у нас не повысились поборы какие-нибудь очередные, которые знают прекрасно, что телевизор является в первую очередь инструментом агитации и пропаганды, по подкорке, это еще в советские времена заложенные инстинкты. Простые люди, у которых эти инстинкты работают, они относительно они здоровы. Относительно здоровы. Когда они получают возможность ознакомиться с информацией хоть сколько-нибудь альтернативы от телевизиона, они с радостью ей доверяют. Потому что знают заведомо, что она не правда. Особенно больными людьми, с моей точки зрения, является узкая прослойка образованных и обеспеченных горожан на городах, которые буквально поселились и живут в своих аккаунтах, в Фейсбуке и других социальных сетях, которые не расстаются с любимым айфоном. Вот этот слой, он наиболее заражен, он наиболее, с моей точки зрения, уязвим для вот всех этих диких фантасмагорий. Эти люди в значительной степени лишены этих базовых инстинктов, потому что их основные бытовые проблемы решены, и они могут спокойно переселиться в мир своих фантазий, в мир своих грез, в мир каких-то абстрактных идей, которые для них представляются привлекательными, носителями которых они хотят быть распространителями. Это порой очень фантастические вещи. Люди, которые совершенно всегда были далеки от политики, неожиданно становятся горячими пропагандистами, пересказывающими то, что они видят по телевизору, то, что они прочитали в сети, с горящими глазами пересылая ссылки своим подругам. Вот мне представляется, что именно этот слой наиболее заражен, и лечить его мне не представляется возможным в принципе, потому что речь идет тут даже не обо нем, а о носителе инфекции. То есть они сами все инфицируют вокруг себя, лечить я не знаю как. А люди простые, относительно простые люди, которые, они, в общем-то, относительно здоровые. Другой вопрос, что они пассивны, пассивны. А в России всегда люди пассивны, больше их часть.
Владимир Голышев, драматург и деконструктор.
И утешитель народного отечества.
Известно,
давайте в конце каждой по реплике с каким-то комментарием и, может быть, советом, как все-таки экранироваться.
Лучшее лекарство от тотальной пропаганды и от нейролингвистического воздействия.
Программирование.
Лучшее лекарство – это детский взгляд. Это детские вопросы и детский взгляд. Ничто не может сломать
Наивный вопрос. Да,
наивный вопрос или наивное прозрение мальчика, который видел, король-то голый, ничего с этим не сделаешь.
Владимир Корсунский, Аня Голубева.
Ну, мне кажется, что чем больше это будет нагнетаться, то, что мы сейчас видим, тем меньше у людей, даже зараженных, по мнению, да, вот Владимира Голышева, будет веры тому, что происходит на экране, потому что у человека есть все равно при самой некритической позиции и при полной отвычке, так сказать, критическому взгляду, у людей все равно существует какой-то предел представления о том, где находится реальность, а где находится нереальность. Да, мы можем так или иначе, нас может заносить в ту или иную сторону, но рано или поздно, в общем, все равно наступает некоторое отрезвление, и мы, в общем, понимаем, где все-таки то, что можно пощупать, да, и то, что можно верифицировать, и то, что, в общем, является фантастикой. Поэтому я бы не боялась этого. То есть это приносит огромное количество неприятных вещей, на самом деле, да, это крайне вредно. Я бы никому не советовала много смотреть телевизор, в первую очередь, это очень помогает. Вот, потому что в сети механизм восприятия информации немного другой, все равно. Ну, да, как бы там мы ни говорили о том, что это все распространяется в сети очень сильно. Вот, телевизор гораздо непосредственнее влияет на чувства, в сети все немножко опосредованно. И поэтому, если смотреть его меньше и быть трезвее, в общем, ничего особенно страшного с каждым конкретным из нас человеком, наверное, не произойдет. Другой вопрос, что в общем и целом происходит с нами, но это тема для отдельной войны.
Для отдельной передачи. Спасибо, Анна Голубева. Мария Галина.
Ну, если кто-то способен к какому-то элементарному психоанализу и самоанализу, да, то это, наверное, очень хорошо отслеживает свои собственные инстинкты и реакции. Потому что иногда бывает, что когда ты смотришь всякие трагические сюжеты, ты испытываешь какое-то странное, да, любопытство, и оно перерастает в удовольствие. Да, на этом же очень много построено.
Надо худшему
в нас, да. И надо, во-первых, понимать это, да, что тебя заставляет смотреть, что тревожит твои, да, эти глубинные гражданские позывы, чем они вызваны. И второе, надо помнить, что мир на самом деле очень сложен, да, что там нету вот этого черного и белого, да, они ужасные, ужасные, страшные, все косматы и рычат, да, а мы такие все белые, пушистые, с крылышками. Вот этой дихотомии, ее нет вообще. Да? И когда
даже
помнишь,
на войне,
да, даже на войне ее нет. Когда ты помнишь, что ее нет, наверное, проще как-то относиться, воспринимать действительность.
Спасибо, Маш. Юрий Богомов.
Такая пропаганда может жить питаемой войной. В свою очередь, война подпитывается этой пропагандой. Пропаганда подливает масло. Собственно, пропаганда и разожгла эту войну. Но беспредельно же это не может продолжаться. Понимаете, какая штука? Ну, действительно, Гитлер мог, так сказать, идти как угодно долго, пока, значит, в конце концов, не захлебнулся в крови. Здесь, видимо, такого не будет, но, во всяком случае, установлен какой-то предел этой войне. И будет, или будет установлен. И тогда сама пропаганда начнет вянуть и чахнуть, я думаю.
Нет, это же все на нас зациклено. Это с нами будет развиваться. Это не с ними воевать. Мы должны будем создать, из нас пытаются построить такое общество, которая перестанет осознавать себя как общество.
Тут
будет некая толпа.
Помнить о том, что те, кто долго подзуживают и разжигают, да, в конце концов, это все обернется против них.
Да. Угу. Да. И хотелось бы, чтобы не через 70 лет, а вот прямо завтра.
Прямо завтра. В эфире была программа «Свобода в клубах», радио «Свобода», об особенностях современной пропаганды на этом этапе русско-украинских военных действий. Мы разговаривали с главредактором сайта «Грани.ру» Владимиром Корсунским, с медиакритиком, шеф-редактором отдела медиа сайта «Кольта» Анной Голубевой, с писателем Марией Галиной, с телекинокритиком Юрием Богомоловым. «Игра престолов», «Игры патриотов», «Особенности русской пропаганды». Вела программа Елена Панайлова.
живется в России 21 века?
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».